Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня моей собеседницей станет научный сотрудник галереи сибирского искусства Лидия Анатольевна Шеркунова. Добрый день, Лидия Анатольевна.
Здравствуйте, Ирина Ивановна.
Февраль и март подарили иркутянам и гостям нашего города несколько ярких выставок. Они открылись в отделе галереи сибирского искусства и привлекли внимание как профессионалов, художников, искусствоведов и, конечно, рядовых посетителей. Вот что это за выставки и какие из них сегодня работают в галерее сибирского искусства?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сейчас в галерее сибирского искусства у нас работает 3 выставки. Одна из выставок посвящена экслибрису. Это книжный знак графический, который использовался для обозначения личных библиотек. И у нас в экспозиции представлены экслибрисы, созданные художником Анатолием Аносовым. А также эти экслибрисы были созданы для известных людей при Ангаре. Также у нас работает выставка «Чтобы помнили», в которых мы вспоминаем ушедших художников, у которых в этом году юбилеи. Среди них Евгений Шпирко, Аркадий Гудерзон, такие известные мастера, Любовь Ишменецкая. И также один из важнейших проектов – это масштабная выставка, которая носит название «О Гавана Транзит». Она посвящена 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба.
Да, вот эта выставка, насколько я помню, открылась 5 февраля. И это академический трансконтинентальный художественно-просветительный проект, который был организован отделением Урала, Сибири, Дальнего Востока, Российской академии художеств и Бюро творческих экспедиций. И вот этот проект был поддержан Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством культуры Республики Куба, Министерством культуры Российской Федерации, посольством Республики Куба Российской Федерации, Россотрудничеством, Кубинским институтом дружбы с народами, Российским обществом дружбы с Кубой. Ну, то есть, посмотри, да, вот какой объем, конечно, какие представительные лица принимали участие в организации этой выставки, конечно, в поддержке. И можем порадоваться за то, что все-таки вот эта выставка дошла до нашего города. На выставке представлено около 100 художественных произведений. Но, то, знаете, когда эта выставка открывалась, она же ведь просто идет по Транссибирской магистрали, она должна побывать в 18 городах нашей страны, и вот она открывалась в Екатеринбурге. Вот там была такая значительная представлена коллекция, более 160 работ, то есть чуть меньше, чем у нас, и на той выставке были представлены произведения Василия Васильевича Верещагина, который, наверное, один из первых художников русских побывал в XIX веке на Кубе, академиков Российской академии художеств Петра Осовского, вот Виктора Иванова, которые совершили творческую поездку на Кубу еще в 1961 году, а также работы известных советских художников Бориса Коржевского, Павла Судакова, Владимира Переславца, Георгия Поплавского, скульптора Льва Кербеля. Но, насколько я знаю, не все эти авторы представлены на нашей выставке, но это все понятно, потому что работы достаточно сложно перевозить, сохранность тоже часть работ, наверное, все-таки требовала какого-то более серьезного к ним отношения, и они должны отдыхать. А вот кто из перечисленных авторов все-таки присутствует на выставке в нашем городе Иркутске?
Как вы сказали, на нашей выставке в музее традиция изображения Кубы, она начинается с художников, которые работали на Кубе в 60-е годы.
Вот я сейчас просто назвала имена. Вот, пожалуйста, просто скажите, вот чьи работы мы можем увидеть? Верещагин на нашей выставке представлен?
Верещагин на нашей выставке, к сожалению, не представлен, но у нас есть работы академиков Российской академии художеств, например, Петра Павловича Осовского у нас есть работы. Также у нас есть работы Бориса Георгиевича Коржевского, большая галерея работ, изображающих Фиделя Кастро, посвященная революции. Также у нас присутствует Судаков Павел Федорович. Достаточно много работ Владимира Ивановича Переяславца, известного художника. Такой интересный, может быть, момент для иркутян. Его сын Михаил Владимирович Переяславец, это известный скульптор, который создал в нашем городе ряд памятников, в том числе памятник Вампилову и Пахабову. Вот сейчас у нас в галерее можно полюбоваться работами его отца, высокого академического уровня. Из скульптуры у нас представлен Владимир Александрович Суровцев, Салават Щербаков и Алла Полковниченко, Сущенко Иван Акимович. А также у нас есть работы Зураба Константиновича Церетели, который также много помогал именно в организации этой выставки. То есть, несмотря на то, что часть работ не представлена, тем не менее у нас огромное количество других замечательных произведений приехало к нам. А также Владимир Николаевич Анисимов у нас представлен. Он президент региональной общественной организации художников, бюро творческих экспедиций. Также он замечательный живописец. Также его работы можно посмотреть
и
на выставке.
И он открывал эту выставку, провел первую экскурсию. Вообще, конечно, очень интересный человек сам по себе, очень творческий. И, конечно, сотрудники получили большое удовольствие от общения с ним, сотрудники музея. А, конечно, вот этой выставке были рады не только искусствоведы, не только художники, не только зрители, потому что ведь темы произведений были действительно очень разнообразные, от пафоса революции до кубинских пейзажей, и карнавал, и вот от портретов выдающихся деятелей Кубы до скульптурной композиции, которая запечатлела встречу патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, которая проходила в 16 году в одном из залов аэропорта имени Хосе Марти. А дело в том, что вот осуществлению этой выставки, вот такой сборной коллекции, содействовали Сергей Шойгу, удивительно, да? А в те годы он как раз возглавлял Российско-Кубинскую комиссию по экономическому и культурному сотрудничеству. И Валентина Матвиенко. Вот такие у нас на слуху деятели. Тогда она была первым заместителем председателя правительства России, поэтому вот можно прочувствовать, вот какая все-таки знаковая выставка пришла в наш город Иркутск. И, конечно, я просто убеждена, что после нашей сегодняшней с вами встречи на этой выставке обязательно наши иркутяне и гости нашего города посетят галерею сибирского искусства. Но я не случайно сказала, что эта выставка, она у нас передвижная. Она совершает тур по городам Урала, Сибири, Дальнего Востока, от Нижнего Тагила до Владивостока. И вот 18 таких выставок запланировано. А вот итоговая выставка состоится в конце 22 года, ну, в одном из центральных столичных выставочных комплексов. Так что, повторяю, нам повезло очень удачно быть расположенным на Транссибирской магистрали для того, чтобы вот такая выставка могла действительно порадовать наших иркутян. Давайте все-таки с вами поговорим вообще вот о российско-кубинских дипломатических отношениях. Как вы правильно сказали, ведь эта выставка была приурочена к 500-летию столицы Кубы, Гаваны, и юбилею дипломатических отношений между СССР, между Российской Федерацией и Республикой Куба. Так вот, российско-кубинские дипломатические отношения были установлены, как вы думаете, когда? В 1902 году. И вот в последующие периоды двусторонние российско-кубинские отношения носили, к сожалению, эпизодический характер. Но прежде всего из-за географической отдаленности и потому, что Куба имела формальный статус независимой страны, но фактически являлась протекторатом Соединенных Штатов Америки. После победы Октябрьской революции в России в 1917 году трудящиеся и общественность Кубы выражали свою солидарность с Республикой Советов. В Международный день трудящихся 1 мая 1918 года по предложению рабочего строителя Анхеля Ариаса Трильо на митинге в театре Пайрет в Гаване было принято поздравление российских большевиков с победой революции. Вот так впервые кубинские трудящиеся официально выразили свою солидарность с советской властью. В 1918 году кубинские рабочие на многолюдном митинге выступили с протестом против интервенции войск Антанты в России. В 1923 году на Кубе были созданы комитеты Фонд помощи России, экономика которой была разрушена иностранными и контрреволюционными войсками. Собранные финансовые средства, как скромный вклад кубинских друзей, были отправлены на имя Владимира Ильича Ленина в Россию. Позже были также собраны и отправлены в Россию средства, продовольствие и медикаменты в помощь голодающему населению районов Поволжья. Вы представьте себе, какие давние отношения, и как Куба поддерживала нашу страну. А вот Вторая мировая война также очень характерно отразилась между отношениями Кубы и нашей страной. Представьте себе, что оказывается, вот я даже этот факт, я его, историки, к своему удивлению, я его просто не помнила, что в декабре 41-го года Куба объявила войну фашистской Германии и ее союзникам Италии и Японии. Вы знали об этом?
Нет, не знала.
Ну, я думаю, что и многие наши радиослушатели тоже, наверное, сейчас первый раз вот такую весть услышали. На Кубе был создан Национальный антифашистский комитет. Кубинский народ проявлял солидарность с пострадавшими от фашизма странами для участия в борьбе с фашистами. В армии союзников антигитлеровской коалиции записалось более 250 тысяч добровольцев. Под давлением антифашистского движения и под лозунгами поддержки СССР в его борьбе против гитлеровских войск правительство Кубы впервые установило в 1942 году дипломатические отношения с Советским Союзом. Об этом было заявлено в ноте государственного министра Кубы Хосе Аугустина Мартинеса Народному комиссару иностранных дел СССР Молотову еще 5 октября 1942 года. Мало кто знает, что во время Великой Отечественной войны на Кубе были созданы комитеты друзей СССР, которые организовали сбор средств и товаров в фонд помощи Советскому Союзу. Было собрано и отправлено в СССР 40 тысяч мешков сахара, 1 000 000 кубинских сигар, 50 тонн кожи, 50 тонн мыла и кофе. Вместе с советскими воинами в составе Красной Армии сражались с фашистами кубинские добровольцы Энрико Вилар, братья Альдо Виво и Хорхе Виво, воспитанники Ивановского интернационального дома имени Стасовой, а также Эверардо Альварес Мартин. Двое из них погибли. За мужество и отвагу, проявленные в боях против фашистов, Альдо Виво и Энрико Вилар посмертно были награждены российскими орденами Отечественной войны первой степени. Но после переворота Батисты в 1952 году отношения между Кубой и СССР были прерваны и восстановлены после революции 1959 года. На время Холодной войны Куба стала главным союзником СССР в Западном полушарии, своеобразным непотопляемым советским авианосцем у берегов США. Но после распада Советского Союза помощь Кубе прекратилась. Несмотря на ослабление контактов между Гаваной и Москвой, Куба по-прежнему остается одним из основных партнеров России в Западном полушарии. По сути, между Россией и США до сих пор действует негласное соглашение, заключенное в 1962 году, что США не будут вторгаться на Кубу и поддерживать другие силы, желающие свергнуть режим Кастро. В 2013 году было подписано межправительственное соглашение по сотрудничеству в космической сфере. 27 марта 2014 года на голосовании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу непризнания референдума в Крыму Куба проголосовала против, таким образом признав референдум в Крыму и поддержав Россию. Вот такие давние отношения между нашими странами. Давайте все-таки теперь вернемся к нашей выставке. Кто из российских художников первым изобразил Кубу в своих работах? Ну и как развивались традиции изображения Кубы в более позднее советское время?
Ну, как вы уже сказали, первым художником, который изобразил Кубу, был Василий Васильевич Верещагин. Мне просто хочется упомянуть этот факт, потому что все-таки Верещагин больше известен нам как художник-баталист. То есть он был участником русско-турецкой войны, русско-японской войны. Известно, что он погиб, можно сказать, так скажем, за кистью во время русско-японской войны. Основная часть его работы, она, конечно, посвящена именно военным сценам. Но также Василий Васильевич Верещагин много путешествовал, был также литератором, у него был исследовательский, этнографический интерес. Он первым изобразил Кубу, и большинство этих работ, они сейчас находятся за границей. Некоторые, ну только небольшая часть, находится в России. К сожалению, на выставке эти работы не представлены у нас, но мне просто кажется, что это интересный факт именно с точки зрения исследования, как вообще развивалась вот эта традиция изображения Кубы в русском искусстве. Мы когда встречались с вами здесь по поводу выставки Монголии, мы тоже, так скажем, исследовали эту тему в нашей беседе. Вот Монголию впервые изобразил Николай Рерих в своих работах, открыл ее русскому зрителю. Вот, а Кубу открыл именно Верещагин. А в советское время первая экспедиция, это 60-е годы, Осовский, потом Коржевский, Борис Георгиевич Судаков, Павел Федорович. Следующий виток — это 2000-е годы, когда уже художники приехали под руководством Владимира Анисимова. Более молодые художники, но с ними также были и художники старого поколения, например, Переславец Владимир Иванович, он тоже ездил в этот период.
Насколько я помню, очень много портретов Фиделя Кастро представлено на этой выставке. А вот в курсе ли вы, что, оказывается, Фидель Кастро посещал СССР с целью участия в крупных событиях вот нашей страны? Это партийных съездах, мероприятиях, посвященных празднованию юбилеев. Вот он принимал участие и выступал с речами на 25-м, 26-м, 27-м съездах КПСС. Это 76-й, 81-й, 86-е годы. В 72-м году он выступил на торжественном заседании, посвященном 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Ну и наиболее запомнился жителям нашей страны его первый визит в СССР. Знаете, когда он состоялся? Это был 63-й год, оказывается. С 27 апреля по 24 мая 1963 года Фидель Кастро посетил за 38 дней несколько городов. Это Мурманск, Волгоград, Ташкент, Самарканд, Братск, Свердловск, Ленинград, Киев и Иркутск. Вот вы знаете, мне повезло, потому что как раз, ну, я уже была осознанным ребенком вот в это время, и я хорошо, кстати, помню, как события, когда Фидель Кастро был в нашем городе Иркутске, потому что, конечно, для Иркутска это было такое грандиозное событие. Он к нам прилетел на самолете Ту-104 11 мая 1963 года, и вот аэропорт был украшен национальными флагами Кубы, и вот на автомобиле такая красивая чайка из аэропорта, он последовал в город. Кстати, очень много фотографий есть, наша центральная улица, улица Карла Маркса, вся-вся она запружена народом, и вот чайка, и вот в этой открытой машине он едет по нашему городу. Затем на ракете Кастро последовал в Листвянку, там она посетила местный лимнологический музей, ему сотрудники музея подарили картину с видом Байкала и чучела глухаря. И есть несколько таких курьезных достаточно историй, связанных с пребыванием Фиделя Кастро в нашей Иркутской области. Ну, во-первых, это рыбалка. 12 мая, говорят, Фидель Кастро отправился на рыбалку, но ничего не поймал. И вот на берегу он вдруг увидел случайно, в кавычках, оказавшихся там рыбаков. Они тут же пригласили его присоединиться к компании, отведать хариуса, которого только что выловили. Но на этом сюрпризы не закончились, потому что, прогуливаясь по берегу, он также случайно встретил молодого человека, который вел на поводке малюсенького двухмесячного медвежонка. Но, как оказалось, это был молодой охотовед Александров, который предложил медвежонка в подарок кубинскому лидеру. Ну, тот с благодарностью принял такой необычный подарок, сообщил, что назовет медвежонка Байкалом. И этот медвежонок действительно был увезен на Кубу. Ну и, конечно, запомнился Фидель Кастро лесорубом на станции «Зима». Они взяли и просто перегородили узкоколейную железную дорогу поезду, на котором он ехал на строительство Братской ГЭС. Вот так они хотели его увидеть. И когда он вышел приехал в морозный тамбур в одной гимнастерке. Конечно, сибиряки его встретили возгласами: «Хотим слышать тебя, Фидель!» И вот он, несмотря на сильный мороз, начал говорить с подножки вагона поезда. И тоже был такой очень любопытный факт, что, заметив, что кубинский руководитель был легко одет, один из лесорубов снял с себя телогрейку и протянул ее Фиделю Кастро с тем, чтобы он ее надел. И это, конечно, очень растрогало высокого гостя. Вот он думал, чем отблагодарить, а у него, значит, в кармане гимнастерки было 3 сигары. И он передал их в толпу, и вот лесорубы задымили, сделав по одной затяжке, передавали кубинские сигары друг другу, отчего Фидель просто прослезился. И вот в тот момент он сказал, что на Западе так по-товарищески никто бы не поступил, и что теперь ему понятно, почему русский народ непобедим. Вот такие наши сибирские, иркутские байки. Я думаю, что они тоже достаточно любопытны. Но у меня ведь есть уже для вас вопрос. Вот как вы думаете, кто из советских художников отразил, есть ли художники, которые отразили Фиделя Кастро в России, ну или наши художники российские, которые отразили Фиделя Кастро на Кубе? Можете назвать имена?
Да, конечно. Они представлены у нас на выставке. Мы постарались сделать отдельный зал, посвященный революции на Кубе, этим событиям. Достаточно много работы Бориса Георгиевича Коржевского. Это графика, это портретные изображения Фиделя Кастро, Эрнеста Че Гевара. И стоит отметить, что эти работы интересны не только в историческом ключе. Также эти работы очень высокого академического уровня. Это очень живая графика, наброски. Эти работы будут интересны всем любителям академической крепкой графики. Также этой темы касался Сущенко Иван Акимович, это тоже графика. Также у нас присутствует на выставке гранитная скульптура, изображающая Фиделя Кастро, с работы Виктора Массиелева.
Вот вы знаете, в 60-е годы, конечно, это моя еще личная память, мы вообще были настолько вот заряжены вот этой темой Кубой, а тем более Фидель Кастро к нам прибыл. Я помню, как наш школьник хор во время концертов, вот знаете, мы с таким энтузиазмом пели песню «Куба, любовь моя». Вот я ее вспоминала, вспомнить не могла, потом зашла в интернет и для себя тоже вот выяснила, что, оказывается, вот моя любимая детская песня была написана Николаем Добронравовым, стихи, а музыку написала Александра Пахмутова. И, кстати, первым исполнителем этой песни был Иосиф Кобзон. Стихи вообще замечательные. «Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой». Это извиня, Куба, любовь моя, слышишь чеканный шаг? Это идут Барбудос, небо над ними, как огненный стяг. Слышишь чеканный шаг? Пели, на самом деле, с удовольствием, с энтузиазмом. Ну, а вот все-таки нашли ли отражение революционное событие на Кубе? Вот что-то под эту песню вот есть вот на нашей выставке? Для того, чтобы точно так же, с таким же энтузиазмом вспомнить эти события. Ну, вы сказали, Че Гевара, да, есть портрет Фиделя Кастро.
Есть работы также, изображающие солдат.
Вот Барбудос, вот да. Эти вот Барбудос есть.
Они с такими вдохновленными лицами. То есть у нас есть и такие работы тоже, которые изображают и военный быт, и солдаты именно.
Ну, а сцены мирной жизни?
Да, конечно, есть и сцены мирной жизни тоже. Есть работы, посвященные архитектуре Гавани, например. Очень интересный блок работ.
Посвященный 500-летию Гаваны, да?
Да, но мне бы хотелось бы немножечко коснуться архитектуры Гаваны, рассказать немножечко об этой теме. Дело в том, что у Кубы, у этого острова свободы была непростая, так скажем, жизнь у этого героического народа, непростая судьба. И до 1898 года Куба являлась колонией Испании. На Кубе, в городе Гавана, сложился особый архитектурный стиль, так называемый колониальный стиль. Колониальный стиль — это общее название, которым условно обозначаются постройки, здания, созданные во время колонизации одного государства другим. И вот этот колониальный стиль, он характеризуется толстые стены, ставни, высокие двери и окна. И несмотря на то, что это была колония Испании, в архитектуре там все очень переплетено. То есть и там можно в архитектуре Гаваны увидеть и греческое влияние, и итальянское влияние. И у зрителей нашей выставки есть возможность посмотреть эти здания, запечатленные в работах. Достаточно много этому уделял внимания заслуженный заслуженный художник Российской Федерации Николай Владимирович Буртов. Там можно увидеть живопись такого, написанную в этюдной манере, очень живую и в то же время, но это действительно очень интересно в таком историческом ключе. Также живопись Аллы Полковниченко. Также сцены мирной жизни. Это, конечно, и карнавал. Есть ряд работ, посвященных карнавалу Маликон, на набережной Маликон. Также уборка тростника. Это все отражено. Также достаточно ряд работ, посвященных музыке, музыкантам. Посмотрите и все. Приходите к нам в музей, и вы все увидите своими глазами. Все краски, кубы.
И все-таки давайте как историк. Ну, не могу несколько слов не сказать о истории самой столицы. История города Гавана началась 19 ноября 1519 года. Ну, вернее, тогда это еще был совсем не город, а небольшое поселение, основанное испанскими конкистадорами, в частности, Диего Веласкесом, под названием Сан-Кристобаль де ла Абана. Ну, тогда нынешняя Гавана стала только 6-м поселением, основанным испанской короной на острове. А вот название же стало смешением двух культур – европейской и индийской. Сан-Кристобаль в переводе с испанского означает «Святой Христофор» и напоминает о великом мореплавателе Христофоре Колумбе, который в 1492 году в ходе своего первого плавания открыл ряд островов Карибского бассейна, в том числе и самый большой остров Антильского архипелага Кубу. Ну, а Абана на языке местонародности «таинос» означает саванна, то есть травянистая равнина, как называли эту местность, проживающую в горных частях на востоке Кубы индейцы. Ну, а столицей испанской колонии Гавана стала только в 1563 году. Ну, то есть вот такая вот любопытная история и в названии, и в основании вот этой столицы. Ну, мы знаем, что наши делегации российские принимали участие в праздновании вот этого 500-летнего юбилея, и с гала-концертом под внушительные аплодисменты выступили российские звезды мирового балета из ведущих театров Санкт-Петербурга, Мариинского, Михайловского и театра имени Якобсона. Ну, а среди зрителей был и президент Кубы Мигель Диас-Канель, а также председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, находившаяся в эти дни на Кубе с официальным визитом. Я сейчас не буду спрашивать, есть ли среди тех работ портреты тех людей, о которых я сейчас сказала. А вот есть ли на выставке портреты известных деятелей спорта и культуры Кубы, которых изобразили художники в своих работах?
Портреты известных кубинцев очень широко представлены у нас на выставке. Вот, например, Борис Георгиевич Коржевский изобразил кубинского поэта Пабло Армандо Фернандеса, волейболиста Роланда Альбу, переславец написал портреты летчика Марио Мачен Гонсалеса. Также переславец, помимо известных деятелей культуры, он также написал портреты простых кубинцев. Просто эта серия портретов, она очень интересна, потому что она перекликается с живописью Поля Гогена по своей творческой манере. Это яркие краски. Возможно, его привлекли необычные этнические типы. И еще интересный факт, который я бы хотела еще отметить, раз мы коснулись деятелей культуры, народный художник Павел Федорович Судаков создал графический портрет писателя Эрнеста Хемингуэя. Эрнест Хемингуэй около 20 лет прожил на Кубе, там сейчас находится дом-музей его. И именно на Кубе он работал над своими знаменитыми произведениями «По ком звонит колокол», «Праздник, который всегда с тобой». И также именно на Кубе он создал знаменитую повесть «Старик и море», которая была отмечена Нобелевской премией по литературе. С портретом Эрнеста Хемингуэя тоже есть у зрителей возможность познакомиться. Мне кажется, это очень интересный такой факт.
Ну вот мы с вами говорили о том, что представлено на этой выставке не только только живописные произведения, но есть еще и скульптурные произведения. Какие? Кто представлен на этой выставке? Какие скульптурные произведения?
Особого внимания среди скульптуры заслуживает скульптурная композиция академика Российской академии художеств Салавата Александровича Щербакова. Он запечатлел легендарную встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска. И эта встреча произошла в 2016 году в одном из залов аэропорта имени Хосе Марти. Многие обозреватели политические называли эту встречу исторической. И встреча такого уровня стала первой за всю историю русской православной и католических церквей, что интересно. И вот этот памятник, изображающий встречу, он будет установлен в аэропорте имени Хосе Марти впоследствии. А у нас зрители могут посмотреть именно саму модель. Также скульптор Владимир Александрович Суровцев подготовил к отливке конную статую Хосе Марти. Это кубинский поэт, писатель, публицист, философ и революционер. Его называют апостолом независимости. Считается, что он был лидером освободительного движения Кубы от Испании, и также его очень высоко ценили Фидель Кастро. То есть он считался предтечей этих событий, главной революции. Вот и у нас можно посмотреть модель памятника.
К сожалению, наша передача подходит к концу. Вот буквально несколько слов о том, почему иркутянам и гостям нашего города нужно непременно прийти на эту выставку.
Потому что это редкая возможность, во-первых, насладиться красочным, ярким миром совершенно другой культуры, которая очень отличается от нашей. Мне кажется, сейчас у нас время года весна, возможно, нам не хватает ярких красок. И это, конечно, поднимет наше весеннее настроение, тем более сейчас такое сложное время. Мне кажется, нужно прийти на эту выставку, чтобы зарядиться радостью, позитивом, красотой. Ну и, конечно, это работы очень высокого художественного уровня. Это все художники, которые создавали эти работы. Они многие выпускники Московской академии имени Сурикова. Это действительно очень высокий художественный уровень. Поэтому, мне кажется, нужно обязательно приходить и смотреть, и все видеть своими глазами. Потому что никакой рассказ не заменит того, что можно увидеть.
Конечно. И когда эта выставка завершит свою работу? Потому что мы же прекрасно понимаем, что Иркутск — это только одна из точек отправных. Сколько хотя бы у нас вот времени не осталось до того, как эта выставка дальше пойдет в другие города.
Эта выставка завершит работу 3 апреля, так что осталось совсем немного.
Да, совсем немного. 2 недели все-таки еще есть, поэтому думаю, что после нашей сегодняшней передачи наши уважаемые радиослушатели обязательно соберутся для того, чтобы эту выставку посетить. К сожалению, как всегда, да, только мы начинаем с вами разговаривать, смотришь на часы, а время уже говорит все, пора заканчивать, поэтому сегодня мы прощаемся с вами. Лидия Анатольевна, нам очень приятно было, что вы снова побывали в студии городского радиоканала с очень интересным рассказом. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя, слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос, небо над ними как огненный стяг. Слышишь чеканный шаг? Мужество знает цель, стала легендой Куба. Вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель, родина или смерть. Патрия о муэрте, солнцу свободы над Кубой гореть. Родина или смерть. Thank you. любовь моя. Остров зари багровой, песня летит над планетой меня. Куба, любовь моя.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.